Здравствуйте, дорогие зрители. Добрый день, Вячеслав Петрович.
Здравствуйте, дорогой отец Макарий, дорогие телезрители.
Наш путь вместе с семью мужиками по просторам Великой Руси в поисках, кому на Руси жить хорошо.
Ну, хотелось бы что сказать. Поэма начинается со вполне сюрреальной ситуации.
Да.
На столбовой дороженьке сходится 7 мужиков. Я напомню даже этот замечательный текст. В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков. 7 временно обязанных подтянутой губернии, уезда Терпигорева, пустопорожной волости и смежных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Неелова, Неурожайка, Тош, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка, Тош, сошлися и заспорили, кому живется весело, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, купчине толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. Старик пахом потужился и молвил в землю глядячи, вельможному боярину, министру государеву, а проф сказал царю. Вот вопрос этот исходно поставлен так, что вообще говоря, если мы, так сказать, трезвым, практическим умом попытаемся его осмыслить, то придем к выводу, что он носит, на первый взгляд, праздный, вообще говоря, даже и абсурдный характер.
Да.
Даже если мы расширим, так сказать, свой практически ориентированный ум до, скажем так, академически верифицируемой философской проблематики, то здесь никакой нет проблемы. Вот, и как нет и укорененности в почве, да, и нет никакой вообще серьезной такой философской проблемы. Вот смотрите, некрасовские крестьяне, они буквально срываются со своих мест, отрываются от частных целей, ведь изначально каждый из них шел по своему конкретному делу. Они отрываются от своих целей и предают свою судьбу во власть лиха. И, следовательно, вопрос, кому на Руси жить хорошо, изначально носит лихой характер. И отсюда понятно, что такой изначально мыслился ответ, о чем вспоминает Глеб Успенский, пьяным. Конечно, пьяным. Но вот такое дионисийское прозрение не устраивало автора. Не устраивало. И в поиске противовеса он движется к своему положительному герою. Но до этого мы еще дойдем. Интересно, Александр Блок, кстати, очень любивший Некрасова, в своей знаменитой «Незнакомке», всем хорошо известной из школьной программы.
Не всеми понятой, к сожалению.
Да, совсем по иному поводу. В общем-то, воспроизводит некрасовскую мысль об отсутствии вина как источнике бед. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине.
Ну, перед тем, посмотрев на ресторанную проститутку и приняв ее за богиню какую-то.
Конечно, но здесь как бы возвращение изнутри христианской истории сознания в мир дохристианский, в мир античный, как и у Ницше. Вино приобщает к сфере невозможного. Отсюда поклонение Дионису.
Уклонение от христианской истины в
безусловно.
Самообман и обман. И никуда не денешься.
Еще важный момент. 60-е пореформенные годы. Даже такой замечательный консерватор, каким был Константин Николаевич Леонтьев, восхищался этим временем и говорил, это была какая-то умственная весна. Когда все поплыло, вот когда настолько все расширилось, как выход из реки, так сказать, в широкое море. Вот. И вот любопытна характеристика мужиков, как 7 временно обязанных.
Вот. Ну, здесь
7. Кстати, такого. Интересно, что и 7. 7 указывает на период истечения определенного временного этапа, недели, библейские дни творения.
Да? 7, да,
прилагательное временно обязанных, оно...
Не Некрасов выдумал, это был юридический статус этих освобожденных христиан.
Да, конечно, но оно усиливает и поясняет как бы, вот этот смысл, что принадлежность мужиков к местам своей закрепленности носит, в общем-то, временный характер. Здесь просматривается и символический смысл, и жизнь человеческая временна. А к чему они привязаны? Какая здесь удивительная топография. Посмотрите, подтянутая губерния, Терпигорев уезд, Пустопорожнее, Волость, деревни, Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка и так далее. И другие топосы, которые встречаются, они о том же самом говорят. Названия несут в себе отчетливые следы прошлых страданий. Прошлых страданий и бедствий.
Страдания и, реальные, да, а реакция уже становится, да, такая, но, вот, как говорите, дионисийская.
То конечно, есть, но через это, в общем-то, через такую вот топонимическую семантику, в общем-то, складывается представление о положении народа, да, вот, в историческом прошлом.
Причем вполне конкретное.
Вот, вот интересно, что вопрос, кому живется весело, вольготно на Руси, вот в самом вопросе, речь идет лишь о веселье и воле, тогда как в качестве прецедентов на веселых и вольных попадают в сознание этих мужиков, посмотрите, сытые и властвующие.
Ну, конечно.
И вот здесь просматривается, на мой взгляд, некоторый такой народный стихийный материализм, в частности, некрасовских крестьян. Ну, например, радостными и свободными могли бы оказаться кто? Ну, какие-нибудь христовые странники, монахи, калики-перехожие, там, которых было всегда много на Руси. Однако вот некрасовские крестьяне и такой их, в общем-то, коллективный портрет, они реализуют вот то отношение к свободе, которое выражается в стихийной синонимии двух русских пословиц. Это «как сыр в масле катается» и «как у Христа за пазухой».
Ну, примерно так. Дружелюбно-сословное сознание, заметьте. Да, да. Священник, духовенство, монаш, баньпомещики. Да. Вплоть до царя.
Мы уже в прошлый раз говорили о близости некрасовских крестьян вообще к животному миру, да и к растительному. Ну, вот, в общем-то, народ с самых первых страниц поэмы представлен субстанцией зооморфной. В лесу он у себя дома. Лес – это место, где мужики впервые уселись, да, где они успокоились. Вместе с тем, лес – это область чудесного. Там обретается скатерть-самобранка, именно там
волшебные птицы
волшебные. Все откуда ни возьмись,
да,
в лесу берется водка, закуска. Очевидно, приверженность народа колдовству. Перед самым лесом встречает мужиков некая баба, вот, старуха, в принципе, баба-яга, такой образ здесь как бы вот мерцает, хотя это не столь явно. Вот, ну, а может быть, даже и явно. И вот в первой в поэме «Пир в лесу», вот, кстати, здесь предвосхищается финальный пир на весь мир, с которым тоже не все так просто. Тема пира, она сквозная вообще для поэмы. Вот, этот первый пир переходит, я напомню, в драку. В драку. И гулкое эхо поднимает всю нечисть. Было бы побольше времени, множество примеров. Советуем перечитать. И вот время ночного колдовства как бы продуцирует возникновение параллелизма. Семь мужиков, семь филинов, характерные образы клада, закопанные коробочки. Здесь вот и мудрая птица появляется. Они возвращают этой птице-матери пеночки птенца, и через это обретают скатерть-самобранку, которая позволяет им отправиться в нескончаемое странствие.
Техническое средство обретают.
Да, 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 да. И происходит инициация, посвящение в тайну странствия, прекращается драка. И вот основой для вопрошания теперь уже не спор. Вот здесь возникает очень важный переход. Уже не спор.
Спор уже нет совершенно.
Да, а некое... Ну, я рискну сказать, Божье разумение, связанное с решимостью не возвращаться в дома, покуда не отыщется окончательное решение. Ну, вот это сообщает их делу неведомую доселе серьезность. Они уже не столько мужики, сколько странные для мира странники.
И следовательно, вот, как-то экспедиция, можно сказать,
да,
временную,
да, да,
вполне,
да,
определенно.
Они ищут уже метафизического блага, библейского «хорошо весьма». Это, да, книга «Бытия», глава 1, стих 31.
Вот, возвращение,
вот, начало. Это «хорошо весьма», которое увидел в своем творении Бог. Они уже в свете этого движутся. И вот таким образом этот вопрос, он уже не странный и не глупый, он таким образом инициатически перекодируется в метафизическую сферу.
И обратите внимание, вольготный ветер, не спрашивают, кому сытно живется, кому там, допустим, без печально живется, вольготно, то есть свободно,
да,
и весело. Эти два качества, они в самом деле далеко не всеми аккуратно идентифицируются. Свобода, как чисто христианское качество человека, и весело, как гармония души с окружающим миром.
Мужиками движет уже намерение понять. Да. То есть, как бы в нашем ученом мире сказали, герменевтический посыл вот, ими движет. Вот. И, кстати, решимость к странствиям открывает в них, углубляет глубоко индивидуальные черты. Это не просто какая-то такая вот странная клубящаяся масса. Здесь Некрасов очень интересный, такой колоритный портрет Луки дает, других тоже. Вот. И характерно, что после пролога сразу следует глава поп.
Встреча, да?
Встреча со священником.
Первым кандидатом на вольготную веселую жизнь.
Здесь довольно интересно, как бы не только познакомиться с бытом, а вообще жизнью священства вот, 19 века, потому что он достаточно много о себе рассказывает, этот священник.
И трезво очень. И вот, контраст между прологом с его мистикой такой детской немножко и жесткой реальностью.
Здесь еще и как бы вот очень интересное есть указание. Я бы в качестве параллельного места рекомендовал посмотреть работу Николая Ануфриевича Лосского «Характер русского народа». И одна из последних ее небольших главок называется «Хулиганство». Вот, вот свойственное, так сказать, русскому народу такое вот странное хулиганское отношение, которое иногда проявляется в отношении и к святыне, и к представителям церкви, на что здесь прямо вот этот самый священник указывает.
Он этим разочаровывает.
Что удивительно, он разочаровывает, но они устыдились, они отводят от него глаза. И потом на Луку, который указал на попа, они вообще хотят его побить. Ну, но увидели, что священник повернулся, входящий, и смотрит на них, они испугались.
Это последний эпизод главы «Пуп». Очень,
Дальше вот по мере поэтапного осуществления этого, так сказать, движения в раскрытии вопроса и в поисках ответа раскрывается метафизическая реальность России. И вот здесь обращают на себя внимание такие бытовые реалии. Это изначальная вписанность человеческого бытия в природу, о чем мы уже говорили в прошлый раз. Да. Описание сельской жизни, где царит беспробудное пьянство.
Да, вот это страшная глава. Да?
Литературоцентризм, кстати, русского самосознания с его верой в претворяющую силу слова. Потому что здесь сближаются кстати, представителя господствующих классов, но народолюбца. У Павлуши Веретенникова, так сказать, любовь к Белинскому и Гоголю. Как бы вот и тот, и другой, они сугубо литературоцентричны, и вот для него мечта, вот, что народ когда-нибудь с базара Белинского и Гоголя понесет к себе в дома. Тут очень интересные есть вещи. Например, христианское отношение к астрологии. «Открылась книга звездная», которую ни умникам, ни глупым не прочесть. То есть это Божья книга. Вот это не значит, что звезды не имеют никакого отношения к тому, что происходит на Земле. Но это Божья книга. А ни умникам, ни глупым не прочесть. Вот мне кажется, это очень интересный такой вообще акцент русского, так сказать, исконного такого православного, в общем-то.
Да, глава, конечно, она как-то вот почти что синтез пролога и вот этого трезвого приземленного разговора со священником. Вот удивительно, мужики находятся в каком-то таинственном волшебном мире, служитель церкви их опускает к земле, практик. Да. И дальше они вот...
И все-таки вот отец Макарий, то, что раскрывается дальше, это бы я назвал русский винный апокалипсис.
О, да.
Человеческий труд не оставляет никаких шансов на продолжение жизни, остается только вино. Мы до смерти работаем, до полусмерти пьем. Вот как бы в вине и только в нем, вот, как оказывается, запрятан для русской души вот сам источник жизни, такой полужизни, если так сказать, рассуждать логически, до смерти работаем, до полусмерти пьем.
Это спор, это опровергает Яков, я забыл, там,
Яким ногой
пытается...
Он сросся с жизнью Земли, он прямо апологию пьянства. Как бы люди этого мира скорее геологичны, чем антропологичны. Но это очень интересная ситуация. Это архаика в чистом виде, которую уже классическая Греция не знала. А это какой-то доэллинский мир.
Не знать такого
такая хтоника глубокая. здесь в русском мире,
я бы сказал, она что все-таки вот динамика, отрицательная динамика по сравнению с классическим миром. А, и она же, эта отрицательная динамика, и ввергает Россию.
Она и ввергает Россию в эту, так сказать, непросветленную первобытность. Да. И смотрите, глава «Счастливые» очень интересно, там носит иронический характер. «Счастливые», то есть охочие до водки. Галерея пьяных персонажей. Да. Смотрите, дьячок уволенный, старуха старая, солдат с медалями. То есть, что это такое? Оксюморон, плеоназм, перефраз. То есть, что такое, так сказать, вообще дьячок уволенный? Разве может служитель Бога быть уволенным? Mm-hmm. Старуха старая, ну понятно, что это плеоназм, масло масляное. Mm-hmm. Солдат, разве бывает солдат без медалей? Ну, вот здесь, в принципе, указание в итоге-то идет на то, что пьянство и тяготение к нему метафизично. Оно смещает, так сказать, все формы, не знает границ. И такому народу-богоносцу, как говорил Федор Михайлович Достоевский, может быть, впадая в некоторые утопические заблуждения, вот, конечно, не нужна никакая реформа, ему нужна великая цепь и вера в ее неразрывность. А здесь, получается, порвалась цепь великая, одним концом ударила по барину, другим по мужику. То есть, а может, лучше бы и не разрывалась. И вспоминаем, так сказать, обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева, который чуть позднее говорил, ничто так не вредит русскому народу, как образование. Ну, мы-то, конечно, с ним не согласны, но вот когда Блок говорит, что Победоносцев над Россией простер совиное крыла, это надо понимать двояко. Не то, что он такой страшный, а понимаете, сова – это символ мудрости.
Еще и защита крыла.
Да, крыла.
И
Леонтьев-то говорил, что Россию-то надо подморозить, иначе помчится она к революции.
Вот эти все образы, они вот служат просто вот такие пророческие, как бы сказать, лучи. В хорошем смысле лучи нас всегда ассоциируют с чем-то добрым, а здесь такие темные лучи, которые ведут уже к 20 веку.
Да.
И это и есть доказательство пророческого дара поэта. Какой бы он там поэт ни был, там есть обвинения всякие, они против Некрасова разного характера, но вот здесь пророчество раскрывается.
Безусловно.
Ну так, дорогие друзья, не злоупотребляйте алкоголем. До следующего раза.
Спасибо за внимание.